Передаем сигналы точного времени.
Создание универсальной для всех возрастных групп вакцины от коронавируса вряд ли возможно. Такое мнение выразил замдиректора по научной работе Центрального научного института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, должна быть доказана прежде всего безопасность, а не только иммуногенность, такой медицинский термин, для разных групп населения, для 65+, для лиц моложе, для беременных, для детей разного возраста. Это не значит, что появится одна универсальная вакцина, которая будет способна защищать всех без исключения. Также отметил специалист, что начинать вакцинацию требуется с людей из группы риска, которые имеют хронические заболевания.
Это одна новость.
Да.
Вторая новость. Анонсировано испытание стволовых клеток в терапии против
коронавируса. Это очень интересная история.
Доцент кафедры хирургических наук Академического госпиталя Уппсальского университета Сергей Родин рассказал об этом. Где и как будут проходить испытания, пока неизвестно, ну, не уточняется, во всяком случае, в этом сообщении, но цель их — проверка безопасности этой методики и оценка побочных эффектов. И если метод применения стволовых клеток окажется безопасным, следующей фазой исследования станет доказательство эффективности его применения. То есть сначала безопасность, а потом эффективность.
Ну, вот эти все этапы, конечно, да, они требуют времени. И вообще у меня относительно этого метода там много очень слухов и сплетен вокруг него. Я думаю, мы сейчас с экспертом все обговорим.
Ну, как это будет происходить? Одной группе пациентов ведут в кровь стволовые клетки, второй – контрольный, обычный солевой раствор, ну, это, как всегда, плацебо или, собственно, препарат. Обе группы будут состоять из нескольких десятков пациентов для того, чтобы выборка, как я понимаю, была наиболее презентабельный, наиболее подходящий.
Угу. И это не все еще новости, да? Есть еще несколько, которые также, я думаю, мы сейчас обсудим. Эффективность вот этого препарата от COVID, да, ученые рассказали о том, что вакцина от коронавируса не может быть универсальной. Давай мы сейчас просто подключим специалиста и с ним поговорим, да,
да,
друзья.
И все по порядку.
И вы присоединяйтесь, если есть у вас комментарии относительно сегодняшних тем или вопросы нашему эксперту, пишите на WhatsApp и Viber 8-925-222-99-92 и звоните по телефону прямого эфира 8-800-222-99-92. А мы общаемся с доктором медицинских наук, профессором вирусологии Анатолием Альштейном. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Анатолий. Вот первый вопрос по поводу вакцины. Угу. Вчера мы как раз обсуждали, что уже идут полным ходом не только разработка, а уже идут исследования вакцины на предмет того, опасно, безопасно, какие побочные эффекты и так далее. Так вот, сейчас говорят о том, что не может быть универсальной вакцины для всех. Это так?
Ну, если бы можно было сделать универсальную вакцину, это было бы самое лучшее дело. Но сейчас имейте в виду, что примерно 100 разных групп работает над этими вакцинами. И все эти вакцины будут проходить испытания на безопасность, а затем они будут проводить испытания на эффективность. Конечно, 100 вакцин не будет, это такие общие слова, но по-видимому, будет достаточно много вакцин. И уже в процессе применения станет ясно, для кого эти вакцины могут оказаться неподходящими. В принципе, вакцина должна быть такой, чтобы она была пригодна для большинства людей. Отказом от прививки является повышенная температура и склонность человека к аллергическим реакциям.
Ну, а вот то, что говорят, что возраст — это тоже большой вопрос, что для тех, кому больше 65 лет, для них такие вакцины могут быть вредны. Это так?
Нет, это не так. Значит, большинство из этих вакцин, я надеюсь, что предварительные исследования это покажут, они будут пригодны для любого человека. Ну, если у него нет очень тяжелой патологии. А так вот, скажем, здоровые люди пожилого возраста, они вполне могут эти вакцины получить. Если окажутся какие-то вакцины реактогенными, но очень эффективными, то тогда будет применяться уже такая дифференцированный подход будет применяться. Какая-то группа будет ими прививаться, какая-то нет. Скажем, какие-то вакцины могут быть для детей более реактогенными, какие-то реактогенные вакцины для стариков. Но в целом мы стремимся к тому, чтобы вакцину, одну и ту же вакцину можно было применять к любому здоровому человеку.
Угу. А вы знаете, вот еще такой вопрос, Анатолий. Предостережение сделали ваши коллеги. Они утверждают, что стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее не стоит, поскольку чем позже человек заболеет ковид, тем больше у него шансов получить более эффективное лечение заболевания, более легкую, мягкую его форму. Да? Это понятно. Но все-таки вот на сегодня есть какое-то эффективное и универсальное лечение коронавируса? Или все зависит исключительно от состояния пациента.
А также от того, в какой клинике проходит он лечение, потому что в каждой клинике своя экспериментальная методика.
Да, давайте четко различим. Мы с вами начали говорить о вакцине. Это профилактика. Это не
да,
лечение.
Это мы понимаем.
Нет, нет, тут именно да, лечение, о препаратах, да, вопрос.
Да, а другое дело лечение. Это лечит уже заболевшего человека, и здесь применяется довольно много препаратов, о которых нет такого единого и четкого согласия, что вот они действительно эффективны, и действительно вот только их и нужно применять. Это все находится в процессе исследования. Специальных препаратов, которые направлены именно для подавления этого вируса SARS-CoV-2, не разрабатывалось. Сейчас используются препараты, которые предназначались для лечения других вирусных заболеваний, но заодно, так сказать, оказывает какое-то положительное влияние и при ковид. И таких лекарств несколько, они в разных местах исследуются. Пока впечатление такое не очень благоприятное.
Понятно. Ну, в принципе, противовирусные препараты...
Их эффект есть, но такой не очень четко выраженный, чтобы можно было сказать, вот... пенициллин изобретен для борьбы с вирусами.
То есть пока такого, к сожалению, нету, да, препарата. А еще одна новость, которую мы тоже сейчас о ней поговорили, обсуждали, да, врачи готовы приступить к первому этапу клинических испытаний применения стволовых клеток на пациентах с COVID-19. Учитывая спорные моменты такого лечения, как вы оцениваете его перспективы?
Я думаю, это очень экспериментальный метод, с ним нужно быть очень осторожным. С этим методом, и если он даст хорошие результаты, может быть, его можно будет применять в каких-то случаях очень ограниченно. Этот метод еще не готов для широкого такого применения, когда его можно с любым человеком, так сказать, пробовать на любом человеке.
Ну, понятно, но он экспериментален, и, в принципе, там, наверное, требуются какие-то длительные испытания опыта, чтобы понять вообще, насколько он будет действенным.
Здесь стволовые клетки обладают замечательным биологическим потенциалом, но с ними не так все ясно, чтобы можно было вот так его широко применять. Метод может оказаться опасным.
Вопрос приходит и от наших слушателей тоже. Александр спрашивает, как соотносится большая ослабленность организма хроника, то есть человек с хроническими заболеваниями, и то, что в первую очередь им будут направлены первые партии вакцины. Может быть, они навредят их неокрепшему организму? Есть такой риск?
Вы знаете, я думаю, что первые партии вакцины не пойдут таким хроникам. Скорее всего, начнут все-таки с прививок врачей, медицинского персонала, людей, которые интенсивно контактируют с другими людьми, там продавцы, парикмахеры. Вот эта категория людей. А что касается пожилых людей, то они, в конце концов, они могут посидеть там, где возможно, посидеть на самоизоляции. Если эти люди живут в больших семьях, где молодые постоянно общаются, конечно, то тут нужно применять вакцинацию. Что касается ослабленности, то если у человека нет аллергических заболеваний, И если он в данный момент здоров и у него нет температуры, его можно применять вакциной. Большинство вакцин, которые разрабатываются, должны быть такого типа, чтобы их любой человек мог выдержать.
Понятно, но здесь же еще такой момент. Переболел, не переболел человек коронавирусом? Перенес он коронавирус в сложной форме или бессимптомно, вот то, о чем сейчас говорят? Найдены ли у него антитела? Вот люди, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, нужно им делать прививки? Как вы считаете?
Я считаю, что не в первую очередь, но в принципе прививки им тоже нужно делать, особенно если они переболели бессимптомной инфекции, если у них не было настоящей такой инфекции. Я думаю, что ничего плохого от этого не будет, то только хорошее. Ну, вакцина поначалу будет, конечно, дефицитом, и эти люди не в первую очередь будут прививаться, это понятно.
Угу. Знаете, не могу не задать этот вопрос, попросили меня, потому что количество слухов, сплетен, всевозможных домыслов вокруг этого просто невероятное количество, да, распространяют эти слухи сторонники теории заговора, а так называемой массовой чипизации. Вот вообще, возможно ли внедрение каких-то инородных тел, в частности чипов, наночипов, при введении вакцины?
Ну, у меня нет слов. На этот счет, это, конечно, полная глупость.
Угу. Но, тем не менее, вот есть такие слухи, да, и хорошо, что вы это сказали, что вы обозначили эту позицию, что это глупость, и быть такого не может. Но, тем не менее, откуда-то они берутся?
Люди очень изобретательны. Они могут изобрести любую опасность, особенно когда речь идет об опасности, можно придумать все, что угодно. У меня, кроме полного удивления и насмешки, эти слухи ничего другого не вызывают. Это просто полная глупость.
Ну и такой еще вопрос вот волнует. Сейчас говорят о том, что вакцина вот полным ходом идет разработка, что вот к концу года уже даже будет налажен выпуск вакцин. Хотя раньше говорили, что ранее, чем через 1.5-2 года, вакцин ждать не стоит. Препаратов от вируса именно по борьбе с вирусом, не с симптомами, которые вызывают заболевание, а именно с самим вирусом, тоже в разработке. И тоже говорят, что вот буквально вот совсем скоро. Хотя раньше опять же говорили, что там нужно 1.5-2 года. Насколько реально, и стоит ли вообще верить в обещание, что к концу этого года у нас будет уже и вакцина, и препарат от вируса?
Понимаете, ну, насчет нового препарата от вируса, нового, не из старого арсенала, это полная невозможность. Угу. Такие препараты разрабатываются очень медленно. Даже условия вот такие, которые здесь сейчас есть, сильно ускорить не могут. Лекарство будет разрабатываться относительно медленно.
Угу.
А что же касается вакцин, то, понимаете, тут разные понятия. Вакцина готова. Вот вакцину проверили по всем пунктам, проверили, она есть. Но в каком количестве она есть? Ведь для того, чтобы повлиять на эпидемию, нужны миллионы доз вакцин. Это технология производства большого количества вакцин. Это дело очень серьезное и для нашей промышленности, для нашей биопромышленности это дело относительно новое, вот, чтобы в таком количестве организовать производство этих вакцин. Поэтому в конце года вакцины, можно сказать, будут, но вряд ли они будут вот так широко доступны, чтобы можно было все население прививать.
И еще тоже тема, которая активно сейчас обсуждается. Коронавирус, как говорят, довольно быстро мутирует. Может быть, не так быстро, как вирус гриппа, но все-таки мутирует он активно. Вакцина, которая сейчас разрабатывается, она будет бороться именно с COVID-19, насколько я понимаю. Правильно? То есть это вакцина от того штамма, который сейчас есть. Через год вирус, скорее всего, мутирует. Нужно будет новую вакцину разрабатывать? Или как это будет работать? Возможно ли вакцина от вируса, от коронавируса, вне зависимости от того, какой штамм этот вирус сейчас имеет?
Вы знаете, на этот вопрос такого четкого ответа нет. Это будет ясно, когда пойдут испытания этой вакцины. Но появилась очень обнадеживающая информация о том, что люди, которые 17 лет там назад перенесли заболевание очень близким видом, SARS-CoV, обычный SARS-CoV, который, ну, считается первым, это номер не присвоен, как бы, но это тот предшественник, который был до этого вируса. Так вот, эти люди обладают признаками иммунитета против нового вируса. То есть это вирусы довольно отличающиеся, но у них вот эта часть, которая отвечает за иммунитет к данному вирусу, она очень похожа. И этот вирус начала века как будто вызвал заболевание, по-видимому, дает иммунитет к новому вирусу. Новый вирус SARS-CoV-2, это название болезни, а вирус SARS-CoV-2. Значит, нам сейчас вакцина против SARS-CoV-2. И вот есть надежда, что вакцина будет одна, и что такой серьезной изменчивости, может быть, и нету. Но это вопрос, который нужно изучать.
Понятно. Да, спасибо вам большое. На связи со студией был доктор медицинских наук, профессор вирусологии Анатолий Альштейн. Но вопросы-то не заканчиваются, и новости, да?
Да, конечно.
Вокруг коронавируса, и многих очень волнуют, естественно. И мы связались с еще одним экспертом. На связи со студией профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Константин Пашков. Константин, доброе утро.
Да, доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну вот, согласны вы с вашим коллегой, и вам тоже такой же вопрос задам, мы уже немножечко его обсудили, что создание универсальной для всех возрастных групп вакцины от коронавируса вряд ли возможно. И означает ли, что вакцин будет несколько в зависимости от условий и ряда факторов для разных категорий? Для разных категорий своя.
Ну, основное требование к вакцинам, общемировое, чтобы все-таки она была достаточно универсальной. И пока вот в истории медицины нет таких препаратов, неизвестно, по крайней мере, о том, чтобы вот для определенного возраста были созданы специальные препараты, учитывая там какие-то особенности и так далее. Есть отводы официальные, есть противопоказания. Когда препарат создается и в процессе клинических испытаний обнаруживается, что определенные возрасты, группа пациентов, он действует не очень адекватно, то, естественно, разработчик пишет для врачей рекомендации, чтобы учитывались определенные условия. Вот. При этом, скорее всего, то, что будет сейчас создано, и то, над чем работают ученые, это будет абсолютно универсально, но не надо... как бы даже, наверное, стремиться к тому, чтобы вот завтра, через день или там через месяц мы получили сразу вот то количество доз, которое, по мнению там общественному, хватило бы, чтобы вот уже через месяц все получили иммунитет, да, и тотально получили прививки. Всегда, когда идут вот подобного рода процессы, выделяются группы. Есть группы риска, есть медицинские работники, есть те, кто много контактирует с людьми по роду деятельности. Туда вот эти первые дозы идут в первую очередь, да, потому что нужно сперва иммунизировать и защитить тех, кто помогает другим. И постепенно, в зависимости от того, насколько получается промышленности обеспечить этими дозами, охват населения увеличивается. И это абсолютно нормальная практика. Просто, конечно, в 21 веке, когда человечество сталкивается с такой проблемой, будучи просто абсолютными хозяевами на этой планете Земля, мы чувствуем себя, что подумаешь там, вот, ну что там, вот сейчас мы там за один день должны все получить, и проблемы никакой не будет. Нет. Не забывайте о том, что мы с гриппом разобрались только в 20 веке. До этого инфлюенцию не могли распознать годами, и умирало огромное количество людей просто без диагноза. Просто не понимали, что это осложнение гриппа.
Ну, это правда, да. Но да, мы вчера немного...
в этом плане всем. Вот. И следовать таким уже общеизвестным на опыте многих лет сформированным каноном. Вот ограничения, которые там всем уже надоели, это понятно, но это абсолютно правильный, нормальный, так сказать, исход этих вопросов или форма решения вопроса. Далее, мы вот говорим о гигиене общественной, коммунальной, социальной. Ну, согласитесь, мы же это тоже забыли. Мы сейчас, мы не мыли руки, простите меня, там, годами, да, там, не носили маски, чихали друг на друга во время осенне-весенних, там, традиционных вспышек гриппозных, да, и говорили, ну, ничего, прочихаемся, там, все в порядке, какая проблема. Сейчас нам говорят, ребята, мы должны позаботиться друг о друге, одеть маски, одеть перчатки, держать дистанцию. Вот, ну не хочется это делать, понятно, мы говорим, дайте врачи нам вакцину, чтобы мы там через месяц все получили. Нет, этого не будет, нужно абсолютно трезво, адекватно, как разумный вид на этой планете 21 века, понимать, что это процесс, что медицина справится с этой задачей, и то, что делается по коронавирусу сегодня, это все равно, и с исторической точки зрения, абсолютно беспрецедентно, огромная открытость. Весь мир сплотился. Посмотрите, мы через 5 дней уже знали геном, еще в январе месяце. У нас уже рапортует наша промышленность. Кстати, в России самая сильная вообще микробиология в мире, но одна из сильнейших, и это тоже вот огромная школа многолетняя. Угу. Вектор наш блестяще работает. Смотрите, уже заканчивают и говорят об этом доклинические испытания.
Ну, это здорово, тоже, да, это сильно, это обнадеживает, здорово. Вы правы.
Конечно. Поэтому все сделается в свое время. Вот видите, сейчас идет...
Да мы не то чтобы подгоняем, просто столько приходит новостей, и хочется в них разобраться. Вот, например, сейчас уже обсуждается новость о всевозможных препаратах против вируса. И здесь вот я как, да, у вас как у специалиста хотела уточнить. Препарат против вируса и препарат, который лечит симптомы, вызванные этим вирусом, проникновением вируса в организм. Это же разные вещи, правильно?
Это разные всегда. Есть определенные формы воздействия и способы лечения. Противовирусная терапия, если она существует, то она направлена на конкретный вирус, который поразил человека.
Чтобы он не размножался в организме,
чтобы
правильно?
Чтобы он не размножался, чтобы остановить процесс его репликации, это там совершенно отдельная группа препаратов.
Вот, но... и здесь у меня вот какой вопрос в связи с этим. Да. Когда вирус попадает в организм, не всегда человек, являющийся носителем этого вируса, может его распознать. Он может распознать вирус только по появившимся симптомам. Но говорят, что когда появляются симптомы, вирус уже настолько размножился, что его бесполезно с ним бороться, и нужно уже лечить симптоматику.
Ну, а что вы можете с этим сделать?
Это вот я у вас как у специалиста картина. Хочу узнать.
Возьмите, такой же у нас есть вирус иммунодефицита человека, например, который начинает размножение до того, как появляются симптомы заболевания. Это вообще, ну, признак целого ряда вирусов, которые в последние годы мы наблюдаем, и это проблема, это абсолютно понятная проблема, поэтому и были введены огромные ограничительные мероприятия, поэтому и были отправлены все на карантин, потому что нужно было прервать цепочку
передачи это этого понятно, вируса.
Это тоже абсолютно ясно, да.
Так а имеет ли смысл тогда разрабатывать препарат от вируса, или, может быть, все-таки сосредоточиться на лечении симптоматики?
Нет, конечно, имеет, потому что мы должны всегда, и медицина на это настроена, убрать причину. Вся история медицины – это поиск причины. А симптоматическое лечение, вспомогательное, мы понимаем, что любой вирус, он ослабляет иммунитет, и тот, о котором мы сегодня говорим, он в целом, так сказать, в зависимости от физического здоровья человека, роняет очень многие параметры, да? Вот, нам, конечно, мы подключаем и антибиотики, мы подключаем и витамины, и мы подключаем специфические препараты, но универсального ответа нет, они похожи, но с каждым пациентом, конечно, врач разбирается отдельно, у кого-то страдают почки, у кого-то сердце, у кого-то отключается нервная система, да, идут какие-то там кожные проявления, да, а кто-то переносит абсолютно, как мы говорим, на ногах, да, и чувствует там легкое недомогание, небольшое повышение температуры, и мы говорим в этом случае, ну, пейте много жидкости, принимайте витамины, наблюдайте за собой, но вот коронавирус, он дает еще осложнение на дыхательную систему, это самое, так сказать, пока вот манифест этого вируса, и тогда идут исследования, уже связанные там с компьютерной томографией и так далее, прослушиванием легких. В общем-то, тактика, вот тоже это очень, так сказать, обнадеживающий фактор, тактика нашей медицины, вот то, что делают мои коллеги в стационарах сегодня, она очень хорошая, это видно по смертности, она самая низкая в нашей стране, это значит, что врачи все-таки схватили, да, они тянут этих пациентов, даже тяжелых, борются, Вот, и это как раз к вопросу симптоматического лечения, да, угу. Потому что грамотно сформированный подход к конкретному пациенту, хотя есть и общие, так сказать, принципы.
Вы знаете, не могу даже не спросить, все-таки меня терзает вопрос, и никто пока не ответил на него, почему так по-разному этот вирус влияет на людей, казалось бы, с одного среза, да? То есть бывает так, что иногда и молодой заболевает достаточно тяжело, хотя, казалось бы, у него нет никаких хронических заболеваний. А иногда человек в возрасте пожилой переносит его легко. Почему так происходит?
Как бы это ни звучало, вот, может быть, не очень там корректно, угу. Но у вируса нет задачи убить человека, потому что для него человек – это окончательный хозяин. И сейчас мы наблюдаем процесс, когда он должен с этим хозяином сродниться, когда он должен устроиться, когда он должен прийти вот к той своей форме мутации, да, которая будет позволять ему жить. И при этом не создавать и размножаться, естественно, и не создавать для человека вот такие проблемы, которые приводят к летальному исходу. Потому что когда человек гибнет, то и вирус, соответственно, тоже через определенное время перестает существовать.
То есть вы хотите сказать, что так называемая, я сейчас буду вот терминами медицинскими выражаться, вирулентность mm-hmm. вируса падает? Со временем, да? То есть он адаптируется к человеческой среде?
Да, он адаптируется. Ядовитость, вирулентность — это ядовитость. Угу. Она, естественно, снижается. Вот, и, естественно, вот это разнообразие картины, которую мы наблюдаем, вот, оно говорит о том, что идут вот эти приспособительные механизмы.
Сигналы точного времени.
Возвращаемся в студию. Здесь по-прежнему Людмила Шаулина и Василий Белоусов. У нас на связи профессор, доктор медицинских наук Константин Пашков. Константин, не могу не прочитать сообщение от слушателей, пишет Наталья. Ведь антибиотики и прививки также ослабляют иммунитет. Как же быть с этим? Как все-таки пережить вот эту вакцинацию, которая, в принципе, наверное, действительно многие пройдут, и скорее всего, она будет в ближайшее время, да, ну, хотелось бы на это надеяться. Но при этом вот вопрос такой, действительно антибиотики и прививки ослабляют иммунитет, или это все-таки миф?
Нет, это абсолютный миф, очень вредный миф, очень глупый миф, и вот я призываю радиослушателей вообще не обращать внимания вот на эту, ну, так сказать, околонаучную какую-то вот комментарий, которые действительно имеют место. Вот. Во-первых, это совершенно, ну, в данном случае нельзя это все путать в один коктейль. Прививка или вакцина, которая вводится, она тренирует иммунитет. Она позволяет нашей иммунной системе научиться реагировать на того возбудителя, против которого, собственно, эта вакцина создана. Что касается антибиотиков, у них совершенно другой механизм действия в данном случае, потому что они направлены непосредственно на уничтожение, так сказать, вот той причины, которая микроорганизмов, которые являются вот причиной развития патологического процесса. И антибиотики направлены на микроорганизмы. Они на вирусы никакого воздействия не производят. И сегодняшние антибиотики, они очень высокого качества, последних поколений, они созданы новейшими, значит, технологиями, да, которые не ведут за собой никакого подавляющего эффекта. Я сейчас о чем говорю, что если, например, вот флеминговская линейка 100-летней давности, да, когда все человечество вступило в эту эру антибиотиков, он действительно мог вместе с болезнетворной микрофлорой поражать и параллельно действовать и на нашу микробиоту, которая нужна нам для организма, mm-hmm. которая позволяет нам нормально существовать, да, и часто вместе с ними назначались там дополнительные препараты, которые как бы восполняли после курса антибиотиков вот эту проблему. То сегодня антибиотики, они очень адресные, очень точечные. И когда назначается антибиотикотерапия, то врач всегда уточняет причину, mm-hmm. кто возбудитель. Берется бак потев, и по нему...
Ну, понятно, к сожалению, да, не всегда, но да.
Риски минимизированы в данной ситуации. Спасибо вам огромное за ваше мнение. На связи со студией был профессор, доктор медицинских наук Константин Пашков. Вопросов множество, я думаю, мы вернемся еще к этой теме.
И не раз.
Сигналы точного времени.